Приветствую вас, дорогие друзья. Есть такое заболевание, синдром преждевременного старения. Может быть, вы когда-то сталкивались с этим или видели где-то фотографии, встречались с такой информацией. Это редкое генетическое заболевание, которое ускоряет процесс старения примерно в 8-10 раз. Проще говоря, ребенок стареет за один год на 10 лет. Дети, страдающие этим заболеванием, выглядят нормальными примерно в течение года после рождения, а после этого у них начинают развиваться такие симптомы, которые характерны для более старшего и, наконец, для преклонного возраста. Морщинистая кожа, облысение, ломкость костей, атеросклероз. В результате 8-летний ребенок выглядит на 80 лет с сухой такой морщинистой кожей, с облысевшей головой. Он такого же маленького роста, но выглядит как такой маленький, дряхлый старик. Эти дети обычно умирают в 13-14 лет просто от старости, точнее от тех болезней, которые обычно характерны бывают для глубокой старости. Например, они могут умереть от банального инфаркта. Лишь немногие дети с таким заболеванием доживают до 20 лет или подольше. Итак, бывает такое заболевание, когда ребенку мало лет, а выглядит как старик. А в духовной жизни бывает наоборот, когда человеку много лет, а в духовном отношении он выглядит совершенно как младенец. Если посмотреть на него, кажется, он уже так много времени, так много лет посещает церковь. Вроде бы он даже принимает какое-то участие в церковной жизни. Но если смотреть на его решение, на его мышление, на его характер, то он выглядит как совершенный младенец, который совсем недалеко оторвался от неверующих людей. Это нарушение процесса духовного развития, это духовная патология. Как этого избежать? Чтобы уберечься от патологии духовного развития, нам нужно представлять себе процесс духовного роста, и об этом мы с вами говорили утром. Я надеюсь, что мы все сможем потом... Сейчас, конечно, вас перегружают информацией, у вас в голове целая революция, наверное, происходит. Но когда вы приедете домой, у вас будет возможность все это потихонечку рассортировать, вернуться, посмотреть свои записи, может быть, заново посмотреть какие-то сессии с этой конференции по видео на YouTube. Но в любом случае мне бы хотелось порекомендовать вам, чтобы вы еще раз посмотрели вот этот вот процесс духовного роста и чтобы вы привели свою духовную жизнь в соответствие с теми принципами, которые дает нам Священное Писание для эффективного духовного возрастания. Итак, чтобы уберечься от патологии духовного развития, нам нужно было рассмотреть процесс духовного роста, мы это сделали. И еще очень важно рассмотреть стадии духовного роста. Об этом мы будем говорить сейчас. Вот те качества, которые до этого мы с вами разбирали, когда говорили утром о процессе духовного роста, они не являются, строго говоря, стадиями. То есть это не такие ступеньки, на которых мы стоим какое-то время. То есть нельзя сказать, что мы первые 2 года, к примеру, стоим на ступеньке веры и не имеем добродетели. Потом через 2 года перелазим потихонечку на ступень добродетели, то есть правильных мотивов, приобретаем правильные мотивы, но пока не имеем никаких знаний еще несколько лет. Потом пройдет время, мы приобретем знания, но пока еще никак ни разу не воздерживались от греха. Понимаете, что я хочу сказать, да? То есть вот тот процесс, который мы описывали утром, это не стадии. Это взаимосвязанные качества, которые присутствуют как лесенка, они опираются одно на другое, но они должны всегда присутствовать в нас одновременно. И всегда должны возрастать в нас всех одновременно. И вера продолжает возрастать на протяжении всей нашей христианской жизни. И мотивы продолжают очищаться и приводиться в порядок на протяжении всей христианской жизни. И знания мы продолжаем приобретать на протяжении всей христианской жизни и так далее. То есть это был процесс, но это были не стадии. А сегодня мы рассмотрим как раз-таки стадии духовного роста. То есть как выглядит человек в начале своего духовного пути и как он выглядит или должен выглядеть через время взросления. Мы в связи с этим рассмотрим следующие вопросы. 2 полюса духовного роста, признаки младенчества, признаки зрелости. Чуть-чуть коснемся масок зрелости. И также поговорим о стадиях перехода от младенчества к зрелости. Итак, начнем с первого вопроса. Какие стадии духовного роста описывает Священное Писание? В Библии есть несколько текстов, которые иногда приводят в качестве описания стадий духовного роста, но не все они, на мой взгляд, относятся именно к этой теме. Некоторые из них говорят о чем-то другом, и ради экономии времени я даже не буду сейчас вот ссылаться на те тексты. На мой взгляд, наиболее очевидно, стадии духовного роста описаны в следующих текстах. Это, во-первых, Ефесянам 4 глава 13-14 стихи. Ефесянам 4 глава 13-14 стихи, где сказано: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». Здесь четко обозначаются две стадии. Одна стадия описана такими словами: «Муж», то есть человек совершенный, обладающий полным возрастом Христовым, то есть духовно зрелый, взрослый, достигший полноты возраста. А вторая стадия называется здесь словом «младенец», дабы мы не были более младенцами. И такие же стадии мы находим еще в одном тексте Священного Писания, Евреям 5 глава, послание к Евреям 5 глава, 13-14 стихи. Там сказано: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Здесь тоже обозначены две стадии. Первая – это младенец, младенческий возраст, который – это когда человек только-только родился. Вторая стадия обозначена словом «совершенный». «Совершенный» не значит «совершенный» в таком абстрактном философском смысле этого слова. Когда Писание говорит о совершенстве, особенно в новозаветных посланиях, применительно к людям, речь не идет о том, что мы избавляемся абсолютно от всех недостатков, становимся безгрешными, непогрешимыми. Нет. Здесь используется такое слово, которое обозначает полноту возраста или совершенство возраста. Помните, как о Христе однажды сказали, в одной из ситуаций в Евангелиях сказали о исцеленном Христом человеке, они сказали: «Он сам в совершенных летах». Помните это, да? В совершенных летах. Так вот, когда Писание говорит применительно к нам в новозаветных посланиях о совершенстве, имеется в виду именно это. Совершенный возраст, совершенство лет. По-другому это можно назвать совершеннолетие или зрелость. Итак, вот в этих двух текстах Писания, на самом деле в некоторых других тоже, упоминаются такие вот две стадии духовного роста – младенчество и зрелость. Эти два понятия обозначают для нас, как вы понимаете, две крайние точки. Как бы два полюса. Поэтому я назвал их два полюса духовного роста. С одной стороны, с одного края – это младенчество, когда человек еще только-только родился, и он еще, можно сказать, нисколько не вырос. С другой стороны, это совершеннолетие, это духовная зрелость, когда человек достиг полноты проявления духовных качеств. Но по аналогии с физическим ростом, мы понимаем, что между этими двумя полюсами, между двумя крайними точками, есть множество промежуточных этапов. Человек не сразу перепрыгивает от младенчества к зрелости. Он растет постепенно, проходя множество промежуточных этапов, преображаясь из младенца в совершеннолетнего человека. Подразумевается, что конечной ступенью духовного роста является полное уподобление Иисусу Христу. Об этом говорится в первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи», то есть уже стали Божьими детьми, «но еще не открылось, что будем», то есть какими мы станем, «мы еще не достигли конечной точки». Еще это не открылось в нас, не то чтобы нам это неизвестно. Следующее же предложение сообщает, что будем, да, открывает нам, это нам известно. Но это не открылось в нас, то есть мы еще не стали такими, не достигли конечной точки. Когда же наступит конечная точка? Знаем, что когда это в нас откроется, то мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Итак, конечной ступенью духовного роста является уподобление Иисусу Христу, когда мы станем подобны Ему, потому что встретимся с Ним воочию и будем просвещены Его божественным светом прославлены, наши тела будут искуплены, мы будем освобождены полностью от всякого присутствия греха и несовершенства. Однако этот заключительный этап произойдет когда? Когда мы увидим Его. А когда это будет? Либо когда мы пойдем на небеса, закончив земную жизнь, либо когда Христос придет, если это случится еще при нашей жизни. Итак, вот этот заключительный этап произойдет уже на небесах. Мы же сейчас сфокусируемся на том процессе духовного роста, который происходит на земле. Итак, мы обозначили два полюса духовного роста – младенчество и зрелость. Давайте теперь рассмотрим признаки того и другого. Каковы признаки младенчества, духовного младенчества, как они описаны в Священном Писании? В тех текстах Писания, которые говорят о духовных младенцах, я нашел четыре признака этого состояния. Четыре признака младенчества. Они между собой взаимосвязаны, и мы сейчас постараемся с ними разобраться. Первый признак духовного младенчества – это слабое понимание Писания. Слабое понимание Писания. Есть такая пословица: «Пожилые всему верят, люди среднего возраста во всем сомневаются, молодые все знают». Эта пословица содержит иронию, как вы понимаете. На самом деле молодые думают, что все знают, однако на самом-то деле не знают. Мы прекрасно понимаем, что чем более маленький возраст мы берем, тем меньше человек имеет жизненного опыта и, соответственно, вот тех знаний, которые составляют житейскую мудрость, точно так же и в духовной жизни, духовную мудрость. У младенцев в силу возраста еще нет достаточных познаний. И об этом говорит нам Священное Писание. Послание к Евреям, 5 глава, 11-14 стихи. Евреям, 5 глава, 11-14 стихи. Здесь сказано: «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены, или по-другому натренированы к развлечению добра и зла». Здесь говорится как раз о младенцах. 13 стих это слово прямо называет: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». И вот для этого младенческого состояния характерно, что они не способны слушать, не способны еще воспринимать более сложную информацию, более глубокую информацию, потому что им нужны еще самые основы, самая простая и легко усвояемая пища – молоко. 12 стих. «Вас нужно снова учить первым началом Слова Божия». Младенец, который только родился духовно и только-только начинает возрастать, он должен изучать самые начала, он должен заложить фундамент своих библейских знаний. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды». Он еще не сведущ, то есть не знает, не просветлен, не приобрел этих знаний. Младенцы питаются молоком, как мы сказали, это простая, легко усваиваемая пища. Мясо или макароны новорожденные младенцы есть не способны, да? Ну, правда, если дать младенцу сосиску, он может ее облизать. Когда мы едим твердую пищу, нам нужно отделять полезное от неполезного. Ну, например, нужно отделять кости от мяса. Или, по известному выражению, отделять мух от котлет. Так и в учении. Когда мы переходим к более сложной информации, к более глубокому библейскому познанию, то нам нужно уметь отличать истинное богословие от неистинного. Младенец этого пока не умеет. У него еще недостаточно для этого зубов. И его чувства еще не приучены к этому. Поэтому он плохо еще пока, слабо понимает Священное Писание. О том же самом говорится в 1 Коринфянам 14 глава 20 стих. 1 Коринфянам 14, 20 тоже подчеркивает вот этот момент, что духовные младенцы еще не способны к глубокому осмыслению Писания. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Апостол Павел призывает церковь, чтобы они достигали в своем уме, то есть в своем понимании, в своем знании Священного Писания совершеннолетия, зрелого возраста, то есть чтобы они могли знать Писание как взрослый человек, разбираться в библейских доктринах как взрослый человек. Но некоторые люди являются умом детьми, умом как дети. И вот он говорит: «Не будьте дети умом». Это характерно для младенческого состояния. И любопытно, что в этой же самой главе, в том же самом контексте, где он говорит, что младенцы умом не развиваются, он говорит такие интересные слова в 14 стихе. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Ум мой остается без плода, когда? Если я молюсь на незнакомом языке, которого мой ум не понимает. И мы только что увидели в этом же самом контексте, там говорилось, что у кого остается ум без плода? У младенцев. Младенцы являются, он говорит, не будьте дети умом. Если вы не понимаете то, о чем вы молитесь, то вы будете оставаться, ум ваш остается без плода, значит, вы будете оставаться дети умом. И вот из личных наблюдений приходится сказать, что действительно те люди, которые молятся на незнакомых языках, которые сами не понимают, долгое время, многими годами способны оставаться дети умом. У них в голове полнейшая каша. Искренние люди, многие из них искренние христиане, я верю, что многие из них действительно являются возрожденными людьми. Но когда начинаешь с ними говорить о библейском учении, о принципах принятия решений, о принципах христианской жизни, о каких-то библейских доктринах, о том, что правильно, что неправильно, такую кашу начинают нести. Это я не по опыту общения с одним человеком говорю, а по опыту общения с многими людьми. И это действительно объясняется Священным Писанием. Писание говорит, что если я молюсь на незнакомом языке и не понимаю этого, то ум мой остается без плода, значит, умом остаюсь младенец. Это признак духовного младенчества, и поэтому-то в харизматическом движении так распространено страшное духовное младенчество. Вот из этой характеристики, из слабого знания Писания вытекает следующее. Из слабого знания Писания вытекает следующая характеристика младенчества – это податливость разным мнениям. Податливость разным мнениям. Ефесянам 4 глава 14 стих. Там Павел говорит: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Из-за того, что младенцы слабо знают истину, у них еще нет твердого основания, нет того сита, через которое нужно просеивать всю поступающую информацию. Они слабо знают Священное Писание, это наша предыдущая характеристика. Из-за этого они легко увлекаются любыми учениями. Как здесь сказано, младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. У младенца нет твердости в своих убеждениях, потому что у него нет твердого познания Священного Писания. И этим пользуются всякие люди, о которых здесь сказано, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Есть люди, лжеучители, которые стремятся увлечь за собой учеников Иисуса Христа, если это только будет для них возможно. И они пользуются духовным младенчеством тех людей, которые не приобрели серьезное и крепкое познание Священного Писания. Когда я только пришел в церковь, я легко увлекался то одним учением, то другим. Ну, естественно, я долгое время оставался младенцем. Помнится, я поехал как-то вскоре после крещения, только-только приняв крещение, я поехал в миссионерскую поездку с одним пожилым человеком. Но вообще у меня много хороших впечатлений осталось, хороших воспоминаний об этой миссионерской поездке. Мы ездили по разным маленьким городкам и селам нашей области, в другие области тоже заезжали. И там проводили евангелизацию, показывали фильм «Иисус», приглашали людей, беседовали с людьми и так далее. И вот в этой поездке было много своеобразной туристической романтики. Мы останавливались в полях, жили в палатках, умывались утром у ручья, рано утром поднимались для молитвы на высокие холмы, обдуваемые ветром, по вечерам сидели у костра. И вот в таких беседах у костра я нахватался многих идей, которые на несколько лет продолжали оказывать влияние на мое мышление. В частности, тот человек, как будто бы на основании Библии, беру эти слова в кавычки, доказывал, что Антихрист – это Владимир Ильич Ленин, чучело которого должно воскреснуть. А его пророк – это, несомненно, Михаил Горбачев. И это подтверждается, конечно же, Священным Писанием. Ну, я был, естественно, духовным младенцем. Я только начинал познавать Евангелие и узнавать о Боге и его качествах. Мне еще много лет было не до эсхатологии, не до того, чтобы разобраться вот с библейским учением о последнем времени. Но это характеристика как раз-таки младенческого состояния. Податливость разным мнениям. И в младенчестве это нормально. По-другому и не бывает. Никто не приходит ко Христу, сразу получая весь багаж духовных знаний и всего богословия, которое только можно извлечь из Библии. Мы все начинаем свой духовный путь только так, только с младенческого состояния. Но плохо, когда это продолжается слишком долго. Плохо, когда мы так слабо знаем библейское учение, что остаемся младенцами, как здесь сказано, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения долгое время, может быть, много лет своей христианской жизни. Нам нужно стремиться уйти от этого и поспешить к совершенству, как говорит автор послания к евреям, то есть к духовной зрелости. Следующая, третья характеристика младенцев – это склонность к разделениям, склонность к разделениям. 1 Коринфянам 3 глава, 1-3 стихи. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, то есть живете по плоти, следуете плоти. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Он здесь говорит, что читатели, которым он адресует эти слова, коринфяне, остаются младенцами во Христе. По крайней мере, может быть, по возрасту они должны бы уже вырасти, но он говорит, я не могу с вами разговаривать как со взрослыми. Говорю с вами как с младенцами во Христе. И поэтому питаю вас молоком, а не твердой пищей, то есть самыми начальными учениями. Это то, о чем мы только что говорили. А дальше он указывает на еще одну их характеристику, которая тоже характеризует их как младенцев. Это третий стих. «Если между вами зависть, споры и разногласия». Дело в том, что духовные младенцы еще не преобразились в своем характере в достаточной мере, чтобы понимать важность единства и сохранять его. Дети часто бывают обидчивы, не правда ли? Дети начинают между собой делить игрушки. Если что-то не по их, то они обижаются. И вот это вот как раз характеристика младенчества, младенческого состояния. Когда мы обижаемся, когда с нами не соглашаются, когда мы делим игрушки, сферы влияния, боремся за какие-то свои привилегии, это характеристика духовного младенчества. Может быть, вы слышали о такой книге «Пробуждение начинается с меня». Эта книга не очень хорошая, и я никому ее не рекомендую. Но много лет назад в нашей церкви эта книга получила широкое такое распространение, и вокруг этой книги собралась группа людей, которые изучали эту книгу. Для тех, кто не знает, я расскажу, что суть этой книги вкратце в том, что духовное пробуждение обязательно состоится, если мы освятимся. И наша проблема в том, что мы недостаточно святые. Ну, в общем-то, сам тезис, он может быть где-то близок к правде, где-то, с оговорками, вот кроме слова «обязательно», наверное, да, это все-таки в Божьей власти в любом случае, потому что Писание говорит «Дух дышит где хочет», то есть это в Божьей власти. Но там много таких нездоровых мотивов, которые повергают человека в уныние и в самокопание. И эта книга действительно подвергла многих людей, которые читали ее, серьезнейшим приступом самокопания. И вот сформировалась вокруг этой книги группа людей, которые изучали эту книгу, и будучи еще молодым христианином, только-только первые шаги делавшим в своей христианской жизни, я примкнул к этой группе. В этой группе бродило такое настроение, что мы недостаточно святые, и нам нужно больше покаяния. Но это правильно, в общем-то, да? Я думаю, что любой человек на любом этапе своей духовной жизни может сказать, что мы недостаточно святые, что нам нужно больше покаяния. Ну и дальше настроение это продолжалось. И все остальные в церкви тоже недостаточно святые, и им нужно больше покаяния. Ну, тоже вроде бы правильно, да? Но проблема остальных в том, что они этого не видят. И вот эта группа стала понемногу, по чуть-чуть в своем мышлении противопоставлять себя остальной части церкви. К сожалению, это привело к тому, что большинство из них ушли из церкви в поисках новых духовных переживаний, которые помогли бы им вроде бы обрести ту самую святость, которая приведет их к духовному пробуждению. Но, к сожалению, даже вот та церковь, которая сформировалась на их основе, потом подверглась серьезнейшим разделениям, трагедиям, самым настоящим духовным трагедиям, и оказалась просто в плену заблуждения, обольщения. В чем была проблема вот этой вот группки людей, которая вроде бы поначалу, казалось, была движима правильным мотивом, стремлением к святости? Проблема была в том, что они стали противопоставлять себя остальной части церкви, и это вело их постепенно к обособлению, к тому, что ну вот мы такие, остальные нас не понимают, только мы правильно вот видим свои проблемы, другие люди не видят своих проблем. И постепенно они начали отделяться от церкви. Но на самом деле, чем это было? Это было просто болезнью младенчества. Просто болезнью младенчества. Знаю также и другой пример, более положительный. В одной церкви, это было в другом городе, от церкви откололась группа людей, которые, ну, были уверены в том, что служение в церкви совершается неправильно, и старшие братья ничего не понимают. Но они продолжали развиваться, слава Богу, Господь направил их в хорошее русло, в правильном направлении. И потом прошло 15 лет примерно, и когда 15 лет прошло, они уже сами духовно выросли, они многие вещи переосмыслили, и 15 лет спустя они вернулись в союз, восстановили отношения с той прежней церковью. И вот на этом можно как раз увидеть типичные характеристики. Это процесс, это младенчество и процесс взросления. Младенчество характеризуется стремлением отделиться, это склонность к разделениям, это подверженность обидам и так далее. Духовная зрелость ценит единство и стремится сохранять единство церкви. Дорогие друзья, понимаете ли вы драгоценность единства? Прикладываете ли вы реальные усилия для поддержания единства с другими верующими? Следующая характеристика младенчества. Следование мирским обычаям. Следование мирским обычаям. Мы посмотрим на те же самые стихи, но обратим внимание на другую фразу. Мы уже читали, не будем их снова прочитывать. Посмотрите на подчеркнутые слова в конце третьего стиха. Продолжая характеризовать своих читателей как духовных младенцев, апостол Павел говорит, «Не по человеческому ли обычаю вы поступаете?» Он добавляет еще один признак. «Вы поступаете, как другие люди, по человеческому обычаю». Иными словами, ваше поведение, ваше мышление сформировано не Словом Божьим, а примером неверующих людей, как они обычно живут. И это действительно характеристика младенца. Младенцы еще не имеют твердого духовного ориентира. Поэтому они продолжают идти тем курсом, к которому привыкли в своей прошлой, неверующей жизни. И это так характерно даже для детей. Если вы понаблюдаете за детьми, дети живут подражанием. Они смотрят на то, как делают другие, и подражают самым худшим примерам. Согласны? Они смотрят на то, как другие живут, и выбирают самое худшее. Вот почему-то это всегда так происходит, по моему впечатлению. Действительно, дети еще не имеют твердого внутреннего стержня, чтобы противостоять дурному примеру. И поэтому они поступают, как мы здесь прочитали, по человеческому обычаю. То есть просто смотрят на других и подхватывают поведение других людей. Таким образом, духовные младенцы подражают тому, как ведут себя люди этого мира. Духовные младенцы подражают ценностям неверующих людей. Это богатство, карьера, самоуважение и так далее. Духовные младенцы подражают манере одеваться. В манере одеваться подражают неверующим людям. Они берут, смотрят, как люди одеваются, что модно, что большинство носит. Да меня же засмеют, если я по-другому буду одеваться. А почему, а что я хуже всех и так далее. Они подражают их разговорам, подхватывая жаргон, блатные словечки, которые, ну, вроде бы кажутся безобидными, но в конце концов не матом же мы ругаемся. Но все равно они выдают уже некий ориентир, некое подражание мирской культуре. Они подражают манерам неверующих людей. Недавно в интернете широко обсуждался пост одной христианки. Две вещи в этом посте были необычны. Во-первых, эта женщина является пастором какой-то харизматической церкви. Это уже необычно. Вторая вещь – это пасторша, или как ее назвать, пасторица, выложила свою фотографию с высунутым языком и снабдила эту фотографию довольно-таки пространным комментарием, где она отстаивала свое право так фотографироваться, мол, король я или не король. Как хочу, так и делаю. Она даже написала примерно такие слова, я сейчас по памяти, недословно, примерно так, что это, мол, ее свобода во Христе, и даже муж не может ей запретить такие фотографии выставлять. Я, правда, не знаю, муж у нее пастор или нет, или как они, или она является его пастором, или они дома как-то меняются ролями, я не знаю, это другой вопрос. Но даже муж не может ей запретить выкладывать в интернете фотографию с высунутым языком. Мы не будем сейчас обсуждать уместность того, что эта женщина является пастором, это, конечно, противоречит Священному Писанию. Однако подобное ребячество – это фактически просто подражание мирским обычаям. Это вызывающее поведение. Бросить вызов культуре – это делают люди этого мира. Но Писание не призывает нас бросать такой вызов культуре. Если Писание и призывает нас бросать какой-то вызов культуре нашего мира, то этот вызов должен бросаться нашей скромностью, а не подражанием мирским обычаям. Нашей святостью и отделением от греха, а не высунутым языком. Нашей честностью, а не тем, что мы живем неотличимо от людей этого мира. Вот подобное поведение – это ребячество или, по-другому, младенчество. Позвольте спросить вас, не подражаете ли вы мирским обычаям? Все это признаки духовного младенчества. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу и посмотрим на противоположный край спектра. Посмотрим на признаки духовной зрелости. Мы отталкиваемся от младенческого поведения и переходим уже к дальнейшему этапу, к конечному этапу, к духовной зрелости. Какими признаками обладают духовно зрелые люди? Здесь нужно сделать оговорку. Можно было бы на этот вопрос взглянуть с разных сторон. Многие места Писания говорят о духовной зрелости, и поэтому можно было бы таких признаков привести очень и очень много. Но я предлагаю пойти вот по такому пути. Мы возьмем сейчас те тексты Писания, в которых прямо упоминается духовная зрелость, где встречается то слово, которое, вот помните, мы уже объясняли, совершенный, то есть совершенный в летах, продвинутый в своем возрасте, совершеннолетний. Это в греческом языке слова с греческим корнем «телиос», который обозначает как раз совершеннолетие очень часто, или духовную зрелость. Вот в этих текстах Писания можно найти несколько признаков духовной зрелости. Позвольте выделить 7 таких признаков. Мы быстренько по ним пробежимся. Первый признак духовной зрелости – это мудрость из Писания. Вы видите, что это прямая противоположность признакам младенчества. Младенцы еще не знают Писание в достаточной мере. Наоборот, духовно зрелые люди обладают мудростью из Священного Писания. Евреям 5 глава, 11-14 стихи. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». То есть, по мере того, как проходят годы, мы должны возрастать духовно и достигнуть способности быть учителями. То есть, учитель, ну как может учитель учить, если он не знает своего материала? То есть, человек, достигающий духовной зрелости, он должен хорошо знать Священное Писание. Дальше послание к евреям пишет: «Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища». Это характеристики младенцев. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». И дальше вот 14 стих указывает на признак зрелости. «Твердая же пища свойственна совершенным». Здесь встречается как раз вот это вот слово. «Совершеннолетний». Взрослый человек питается твердой пищей. Младенцы питаются молоком. Но вы все, уже достигнув определенного возраста, не только молоком питаетесь, да, вы и уже мясо любите, там, макароны кто-то предпочитает, кто-то картошку. Вот у нас с Сашей Гуртаевым всегда спор, что лучше, молоко или картошка. Ой, не молоко, макароны или картошка. Саша считает, что макароны, я считаю, что картошка. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть человек, достигающий духовной зрелости, он приобретает способность знать Священное Писание, он узнает его, приобретает эти знания, и вот эти знания позволяют ему различать добро и зло. Он видит, где правильное толкование, где неправильное, где желаемое выдается за действительное, где какие-то места Писания притягиваются за уши для того, чтобы подтвердить какую-то точку зрения. Человек, имеющий духовное знание из Священного Писания, может вот эти вот моменты различать. Твердая пища свойственна совершенным. Ну и в 1 Коринфянам 14:20 Павел призывает нас: «По уму будьте совершеннолетни». То есть приобретайте знания. Одно из существенных отличий взрослого от младенца заключается не просто в том, что он выше ростом и больше весит. Взрослый отличается умом. Он по-другому мыслит, у него другое знание. Точно так же и в духовном отношении. Павел говорит: по уму будьте совершеннолетни. Приобретайте знания из Священного Писания. Следующая характеристика зрелости – это готовность к служению. Готовность к служению. Посмотрите на послание к Ефесянам, 4 глава, 11-15 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». Здесь используется чуть-чуть другое греческое слово, но смысл этого текста тот же самый, что по мере того, как мы возрастаем и перестаем быть младенцами, мы, становясь совершенными, как здесь сказано, получаем все необходимое для служения, к совершению святых, и дальше для чего? На дело служения. Подразумевается, что чем больше мы растем, тем больше мы совершаем дело служения. То же самое характерно и для обычного физического возраста. Никто из вас не станет нагружать какой-то тяжелый груз, вязанку дров на младенца. Она его раздавит. Но по мере того, как человек растет физически, ожидается, что он сможет поднимать более тяжелый вес, перетаскивать его на более далекое расстояние, да, совершать работу. Точно так же, и когда мы духовно возрастаем, мы становимся более способными к служению. Как здесь и сказано, к совершению святых, то есть к возрастанию к нашему, к нашей подготовке. Чем больше мы растем, когда мы уже не младенцы, как дальше читает в следующих стихах. Так вот, вот этот духовный рост характеризуется чем? Подготовкой к делу служения. Также и во 2 Тимофею, 3 глава, 17 стих, сказаны подобные слова. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Достижение некой духовной зрелости или некоего духовного совершенства характеризуется готовностью ко всякому доброму делу. Когда мы духовно возрастаем, мы становимся готовы к добрым делам. Младенцы, еще не могут многого сделать. Но чем больше мы возрастаем, тем больше наша готовность и способность к служению Богу. По крайней мере, так должно быть. Следующий признак зрелости – это большое терпение. Большое терпение. Иакова, 1 глава, 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вновь говорится о духовной зрелости, о достижении некоего духовного совершенства. И вот это вот совершенство или совершеннолетие характеризуется чем? Терпением. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. Это значит, что если мы возрастаем духовно и становимся зрелыми людьми, мы приобретаем терпение. И чем больше мы растем, тем больше способны терпеть. Следующая, четвертая характеристика – это чистота и праведность речи. Чистота и праведность речи. Иакова 3 глава 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Духовное совершенство или совершеннолетие, духовная зрелость характеризуется тем, что мы способны обуздывать свой язык. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». И тогда он может обуздывать и все свое тело в других вещах, в других поступках. Поэтому подразумевается, что чем больше мы растем, тем больше мы способны контролировать свой язык. Следующая характеристика зрелости – это смирение. Смирение. Послание к филиппийцам, 3 глава, 13-15 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет». Снова апостол Павел говорит о совершенстве. Кто из нас совершен? То есть, кто достиг духовной зрелости, совершеннолетия, должен мыслить так, как он. А как он мыслил? О чем он говорит в этом контексте? «Я не почитаю себя достигшим». То есть, я не считаю, что я уже достиг совершенства. Я не считаю, что я достиг абсолютной святости. Я не считаю, что я уже полностью уподобился Христу, достиг финальной точки, и ни в чем невозможно стать лучше. Если ни в чем невозможно стать лучше, то это значит, что я уже как бы стал Богом. Так вот, я не считаю себя достигшим. Апостол Павел, хотя он, конечно же, был духовно очень зрелым человеком, гораздо более продвинутым в своей духовной жизни, чем мы с вами. Тем не менее, он говорит, я вижу, что мне еще есть куда расти. Я не считаю себя достигшим. И вот подобное смирение характеризует как раз-таки духовно зрелых людей. Они о себе скромно думают. Не просто говорят скромно. Скромно говорить о себе может и младенец, да? Младенец тоже может сказать, да ну нет, ну что вы, ну там, да нет, да я большой грешник, я самый большой грешник в жизни. Вот, нет людей грешнее меня. Сказать это может и младенец. Верит ли он в это? Чувствует ли он так? Понимает ли он это? Живет ли он согласно этому? Это уже характеристика духовной зрелости, которую просто так словами невозможно достичь. Для этого требуется просто время, действие Божьей благодати, длительный процесс духовного роста, когда мы не только говорим скромные слова, но когда мы не почитаем себя, да, то есть внутреннее наше убеждение, действительно не почитаем себя какими-то высокими, достигшими, совершенными и так далее. Еще одна характеристика зрелости – это правильные приоритеты. Правильные приоритеты. В этом же самом тексте обратите внимание на другие слова. Еще одна характеристика совершенных. Кто из нас совершен, так должен мыслить. Как мыслить? 14 стих. «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Для апостола Павла не было более высокой цели, не было более высокого призвания, чем быть подобным Иисусу Христу и обрести вот это вот высшее звание во Христе Иисусе. «Стремлюсь к цели, к той почести, которая ожидает меня в самом Иисусе Христе». Так вот, духовно зрелые люди имеют правильные приоритеты. У младенцев часто бывает, на первое место встают какие-то другие, более земные, более низменные, более эгоистичные приоритеты. Но по мере нашего духовного роста это постепенно очищается, и мы приобретаем правильный взгляд и правильную цель. Вот к какой цели стремился Павел. Еще одна характеристика зрелости – это любовь. Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Любовь объединяет в себе все остальные заповеди, как говорит Павел в других местах. Она таким образом включает в себя всю полноту совершенных качеств. Поэтому духовно совершенный или духовно зрелый человек будет характеризоваться любовью. Один известный пастор, известный христианин, сказал, как можно определить, что христианин действительно возрастает духовно. Он говорил, чем больше человек возрастает в благодати, тем больше он превозносит своего Господа. Меньше говорит о себе и все более и более умаляется в своих глазах, пока не растворится окончательно в Божьей славе, подобно утренней звезде, исчезающей в лучах восходящего солнца. Он все более и более умаляется в своих глазах, пока не растворится окончательно в Божьей славе, подобно утренней звезде, исчезающей в лучах восходящего солнца. Я понимаю, что зачитать эти слова гораздо легче, чем их исполнить в своей жизни. И нам всем еще предстоит длительный процесс для того, чтобы это происходило в нашей жизни. Давайте коротко коснемся еще одного вопроса. Это маски зрелости. Что не является признаком духовной зрелости? Этому будет, вот этой теме будет посвящена отдельная проповедь, где вот эти вот вещи, ложные признаки духовного роста будут разбираться более подробно. Это брат Александр Гуртаев будет проповедовать на эту тему завтра. Но мне хотелось хотя бы коротко этого коснуться, потому что это тесно связано с той темой, которую мы сейчас разбираем. Мы с вами увидели, что является признаком духовного роста. Так давайте же посмотрим на то, о чем там не говорится. Что не является признаком духовного роста. И я быстренько пробегусь по некоторым таким вот характеристикам. Недавно мне рассказали любопытную историю. Один брат направлялся в церковь и залез в битком набитый трамвай. Пытаясь туда добраться, ну, наверняка многим из вас знаком такой опыт, да, когда люди висят на подножке, и нужно схватиться за поручни и еще хорошенько туда вот так вот подтянуться, чтобы двери закрылись. И вот он пытался забраться в этот трамвай и по ходу дела прижал какую-то женщину. И она как гаркнула на него: «Куда прешь?» Он опешил от этих грубых слов и всю дорогу боялся даже смотреть в ее сторону. Доехал до своей остановки, а он направлялся в церковь. Видит, эта женщина тоже выходит. Он думает, ну, мало ли. Она пошла впереди него, а он за ней. И вдруг через некоторое время она идет по дороге, и вот идя по дороге, она достает платок и повязывает на голову. Заходит в дом молитвы. Там брат нагоняет ее, хлопает по плечу и говорит: «Оказывается, в одно место с вами прем». Действительно, мы легко умеем сохранять благопристойный облик в церковном здании. И вот типичный такой вид: бабушка в косыночке, Божий одуванчик, как говорят, лицо такое доброе-доброе в определенные минуты ее жизни. Но не всегда вот эта видимость является признаком подлинного духовного роста. Не только в отношении бабушек, конечно, в отношении нас с вами. Умение сохранять благопристойный облик в церковном здании, умение себя хорошо вести и быть улыбчивыми людьми в церковном общении – это еще не признак духовного роста. Это все нужно, это требуется для христианина, но это еще не твердый показатель духовного роста. Точно так же не является показателем духовного роста умение цитировать библейские тексты. Хотя духовный рост без знания библейских текстов невозможен. Мы с вами уже говорили, да, что духовный рост характеризуется приобретением духовного знания. Но вот это духовное знание, которое делает человека духовно зрелым, оно идет глубже, чем просто умение цитировать библейские тексты. Это глубокое осмысление Божьего Слова. Это понимание смысла того, что Господь говорит, как это применимо к нам. И это сопровождается одновременно со смирением перед Божьим Словом. Вот тогда вот это знание Слова Божьего, оно будет нас преображать и делать более духовно зрелыми. А само по себе умение цитировать библейские тексты, оно может характеризовать и неверующего человека. Неверующий человек может выучить кучу библейских текстов, как стихотворение на урок в школе. Без проблем. Умение проповедовать тоже не обязательно характеризует духовную зрелость. Духовная зрелость характеризуется более глубокими вещами. Умение подготовиться к проповеди и сказать проповедь – это, в принципе, некий набор навыков. Некий набор навыков, которым можно научиться. Можно научиться, как делать анализ библейского текста, можно составить определенный план проповеди, можно научиться и привыкнуть к тому, как это доносить до других людей. Все это можно сделать плотскими усилиями. Если у вас есть просто логическое мышление, какая-то память и какая-то способность держаться перед людьми, то любой из вас, любая сестра может проповедовать. Но духовный рост требует чего-то более глубокого. Чего-то, что идет глубже, чем просто способность пользоваться какими-то навыками, какими-то приобретенными знаниями. Для духовного роста, как мы сказали, требуется более глубокое проникновение в библейский текст, таким образом, чтобы этот библейский текст ударял молотом по вашей душе. Тогда будет происходить духовный рост. И требуется работа над характером при помощи Божьей благодати, которая тоже занимает длительное время. Поэтому легко спрятаться за умением проповедовать, не прикладывая усилий к реальному духовному росту. Умение выступать со сцены не является признаком духовного роста. Ну, например, петь в хоре или соло, рассказывать стихотворение. Это тоже можно делать просто обычными человеческими земными способностями. И это не обязательно характеризует вас как духовно растущего человека. Это хорошо служить таким образом в церкви, это хорошо и похвально, но для духовного роста вам требуется прикладывать более глубокие усилия. Это легко скрыться за маской такого публичного служения. Типа, у меня и так все нормально, я же в хоре пою. Я хорист, я лицо в церкви. И вроде бы уже как бы никаких усилий не требуется прикладывать. О, да я тут, я соло пою, я лидер прославления. Каждое воскресенье без меня ни одно собрание не проходит. Легко спрятаться за вот этой вот активностью. И вроде бы в наших глазах это избавляет нас от необходимости работать над нашим духовным ростом. Но не избавляет. Это маска зрелости. И даже, открою вам по секрету, руководящая должность в церкви или в церковном союзе не является гарантией того, что человек действительно серьезно работает над своим духовным ростом. Давайте возвращаться вот к тем библейским принципам, к библейским признакам духовного роста, которые мы разбирали до этого. Давайте продолжать изучать Библию и другие места Священного Писания, которые говорят о нашем духовном росте, для того, чтобы нам не обманываться и не скрываться за вот этими масками. Давайте прикладывать реальные усилия к тому, чтобы возрастать духовно, чтобы мы не были более младенцами, но уподоблялись духовно взрослым людям, уподобляясь самому Иисусу Христу. Каким же образом, по каким стадиям или ступенечкам проходит этот процесс? Уже в начале этой сессии я делал такую оговорку, что в предыдущей проповеди утром мы с вами разбирали процесс духовного роста. Это то, какие качества, на какие вещи нам нужно обращать внимание, какие качества должны в нас вместе возрастать. А сейчас мы поговорим, собственно, о стадиях, то есть именно о ступеньках, о таких вещах, которые мы проходим вот по истечении времени, шаг за шагом. Вот эти стадии перехода от младенчества к зрелости я не сам придумал, я позаимствовал их у другого человека, у моего дорогого друга и брата Евгения Шкаровского. Может быть, многие из вас знают его, может быть, слышали какие-то его проповеди. Он является одним из пасторов церкви Алексея Коломийцева. И вот когда несколько лет назад я услышал у него вот эту вот презентацию, стадии духовного роста. Мне это так показалось настолько практичным, это так понравилось, что я с тех пор это взял на вооружение и уже в нескольких разных местах, в разных контекстах делился вот этим описанием. Итак, мы уже говорили в начале, что младенчество и зрелость – это две крайние точки в процессе духовного роста. Но по аналогии с физическим ростом мы понимаем, что между этими двумя крайностями есть множество промежуточных этапов. Давайте рассмотрим, какие эти промежуточные этапы и как мы постепенно проходим от младенчества, какие шаги мы делаем, возрастая до духовной зрелости. Самая первая ступенька связана с пониманием Евангелия. С пониманием Евангелия. Когда человек только-только обращается к Иисусу Христу, когда он только-только проявляет спасительную веру, это неразрывно связано с пониманием Евангелия. Человек становится христианином, он осмысливает искупительную жертву Христа хотя бы на каком-то начальном уровне. Конечно, Евангелие – это неисчерпаемая тема. Евангелие продолжает нас сопровождать всю христианскую жизнь, и даже духовные старики, если так можно сказать, очень зрелые люди продолжают изумляться Евангелию и открывать в Евангелии для себя новые и новые источники утешения. Но на каком-то начальном уровне человек осмысливает Евангелие на самой первой ступеньке. И он покоряется этому Евангелию. Он принимает Евангелие с верой. Это самая первая ступенька. Следующая ступенька связана с пониманием других доктрин. Хотя бы, опять же, на элементарном уровне. Изучать библейские доктрины можно всю жизнь. И есть седовласые богословы, которые не один десяток лет посвятили глубокому изучению истин Священного Писания, и то они продолжают для себя открывать и узнавать что-то новое в Писании. Но на каком-то элементарном уровне мы начинаем уже с самого начала знакомиться с другими доктринами. Мы знакомимся с тем, что Библия говорит о Боге, что Бог Троица, какими качествами Он обладает, какие дела Он делает. Мы знакомимся с учением о Святом Духе, кто такой Святой Дух, какую роль Он в нашей жизни играет. Мы знакомимся с учением о покаянии, с учением о спасении, о том, что Бог нам обещает, с учением об ангелах, о сатане, узнаем о том, что Бог предрешил для нас в будущем, что будет в последнем времени, какое царство ожидает нас в дальнейшем и так далее и тому подобное. То есть мы постепенно узнаем элементы библейского учения. Это можно назвать основами веры. Основами веры. Следующая ступенька – это правильная реакция на истину. Правильная реакция на истину, а именно смирение. Имеем ли мы преклоненное перед Богом сердце? Ведь даже осмысливая Евангелие и узнавая о других библейских учениях, мы можем воспринимать это просто как информацию, которой мы не покоряемся. Либо же, наоборот, мы можем смиряться перед этой истиной и все больше и больше склоняться перед ней, принимать ее. Кстати, мне хотелось вам еще такой вот маленький совет дать. Когда мы сейчас будем обсуждать эти ступеньки, вы задумываетесь о том, на каком этапе вы сейчас находитесь. И это поможет вам увидеть, какой следующий шаг вам, возможно, нужно сделать в вашей жизни, к чему вам дальше нужно стремиться. Итак, понимание Евангелия, когда мы обращаемся ко Христу, знакомство с другими библейскими доктринами, хотя бы на элементарном уровне. И третий шаг – это правильная реакция на истину – смирение. Мы должны учиться преклоняться перед библейской истиной, то есть выработать в себе, если это так можно сказать, это не совсем может быть справедливо, Господь в нас производит этот плод, но в нас должен появиться такой настрой, что мы внутренне готовы принять любое Слово Божье. Даже если это будет истина, в которую трудно поверить, даже если это истина, которая, может быть, не льстит нашим человеческим чувствам и нашему эгоизму, но мы внутренне приобретаем готовность преклониться перед Божьей истиной, если мы действительно будем твердо уверены, что это истина Божья. Следующий, четвертый шаг, четвертая ступенька – это правильное отношение к молитве. Конечно, некоторые из этих ступенек можно, может быть, поменять местами, но от этого сильно ничего не поменяется, не в этом суть. Итак, где-то тоже на начальных этапах у нас должно сформироваться правильное отношение к молитве. Получается ли у нас молиться осмысленно? Приносит ли нам молитва определенное удовлетворение, утешение и поддержку? Имеем ли мы настоящее общение с Богом? Учимся ли мы через молитву исполняться Духом Святым? Это тоже происходит, то есть быть под контролем Святого Духа, так чтобы Он руководил нами, нашими поступками, чтобы мы поступали угодным Богу образом. Вот. Опять же, хотя бы на элементарном уровне. Мы продолжаем этому учиться всю жизнь, но где-то на начальных этапах нам нужно эту ступеньку приобрести. Следующая ступенька – это посвящение себя Церкви. Посвящение себя Церкви. Некоторые люди не посвятили себя какой-то конкретной Церкви, а ходят по разным церквам. Они не берут на себя никаких обязательств перед поместной церковью, никому не подотчетны. Это духовный индивидуализм, который идет против Божьего замысла по устройству церкви, и он тоже характерен для младенчества. Помните, младенчество склонно к разделениям, о чем мы говорили. Если человек не посвящен церкви, если он ходит по разным церквям, то он не будет дальше эффективно возрастать духовно. И нам нужно сделать вот этот вот следующий шаг – посвятить себя конкретной церковной общине. Следующий шаг – это принятие пасторства. Принятие пасторства. То есть согласие с тем, чтобы пасторы данной церкви осуществляли пасторство в моей жизни. И для этого тоже требуется некоторое время. Нужно время, чтобы человек принял конкретного человека или группу людей – именно своими пасторами. Нужно время, чтобы человек свыкся с этой мыслью, узнал об этих людях, что действительно они заслуживают доверия, и доверился им как духовным руководителям. И он приглашает пастора в свою жизнь, чтобы пастор мог оценивать его мировоззрение и помогать корректировать его жизнь. Но, наверное, вот где-то на этом этапе можно допускать человека к принятию крещения. То есть здесь, на этом этапе, у нас сформировались основные столпы духовной жизни, и человек готов посвятить себя конкретной церковной общине, что он сделает в крещении, и он готов принять именно вот эту церковь и руководство этой церкви своими наставниками. Следующий шаг – это целомудрие, приобретение целомудрия. Здесь я использую слово «целомудрие» не в современном смысле, то есть противоположность аморальности. А я использую его в том старом, старорусском смысле. Именно в этом смысле это слово употреблено в синодальном переводе. Оно соответствует греческому слову «софросуне», то есть как бы совокупная мудрость. И вот это целомудрие, то есть целостная мудрость. Целостная мудрость – это способность как бы увидеть общую картину и объединить разные элементы вместе. Целомудрие – это способность собрать все стороны своей жизни воедино и начать приводить свою жизнь в порядок. Когда мы принимаем крещение, становимся членами церкви, это дальше продолжается серьезный процесс работы. Мы начинаем приводить стороны нашей жизни в порядок. Какие у нас отношения с родителями? Какие отношения с противоположным полом? Как мы распоряжаемся деньгами? Как мы относимся к музыке и так далее. Мы постепенно начинаем приводить в порядок разные сферы и таким образом возрастаем в целомудрии. Следующая ступенька – это мудрость в принимаемых решениях. Мудрость в принимаемых решениях. Это уже дальнейшая прогрессия в духовном росте. Мы приобретаем способность смотреть на свою ситуацию и думать самостоятельно. Теперь мы уже не обращаемся за каждой мелочью, за советом к другим людям. Но мы способны сами принимать решения. Нет, мы и раньше были способны сами принимать решения. Но эти решения часто были глупыми, потому что мы еще были духовными младенцами. Здесь мы постепенно возрастаем, и мы теперь способны сами принимать мудрые решения. То есть мы достигаем определенной самостоятельности в мудром руководстве своей жизнью. Следующий шаг – это принципиальность в принимаемых решениях. Одно дело быть мудрым в принимаемых решениях, другое дело – принципиальным. И, к сожалению, многим-многим людям в наше время не хватает именно этого – принципиальности. Они вроде бы знают, где правильно, а где неправильно, но они боятся настоять на том, что правильно. Они боятся того, что их отвергнут, боятся того, что они столкнутся с сопротивлением. Ну, это действительно страшно, это боязно. Но это одна из неотъемлемых характеристик духовного возрастания. Мы должны приобретать постепенно вот эту вот способность быть принципиальными в правильных, мудрых, угодных Богу решениях. Так, чтобы наши неверующие друзья не могли нас смутить, чтобы никакой дурной пример не мог нас сбить легко с толку, чтобы мы не были увлечены какими-то лжеучениями. Мы уже способны проявлять принципиальность. Дальше следующий шажок. Да, кстати, вот когда человек достигает принципиальности в принимаемых решениях, наверное, он может быть уже помощником лидера в малой группе. Он может уже потихонечку проявлять какие-то лидерские способности в церкви, если у него есть соответствующие духовные дарования. Далее мы приобретаем репутацию перед другими людьми. Репутация перед другими людьми. Некоторые люди будут вас отвергать из-за вашей принципиальности и из-за ваших взглядов. Другие будут вас принимать и за вами следовать. И вы будете приобретать определенную репутацию. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И от этого никуда не уйти. Это тоже следующая ступенька в вашем духовном росте, в вашем духовном развитии. Следующие несколько ступенек будут связаны не только с духовным ростом или с формированием качеств характера. Я понимаю, что время уже заканчивается, мы очень быстро по ним пробежимся. Но они будут связаны также и с духовными дарованиями. То есть они, может быть, будут характерны не для всех, но если Господь дал вам соответствующие духовные дарования, но поскольку это многих людей будет тоже касаться, для многих актуально, мне хотелось бы по этим ступенькам пробежаться. Следующая ступенька – это способность ясно мыслить и выражать свои мысли. То есть вы можете уже оценить, где ошибка, и ясно выразить свои аргументы. Вот на этом этапе человек может быть уже лидером группы. То есть он является духовным лидером для какой-то группы людей, которая его признает в качестве такого духовного авторитета. Следующая ступенька – это опыт в работе с людьми. По мере того, как человек продолжает служить в качестве лидера, он начинает быть естественным проводником правильного влияния. Пока что, может быть, у него ограниченный опыт в работе с разными людьми, но этот опыт постепенно возрастает. Следующая ступенька – это способность работать с более широкой группой людей. Пока, может быть, нет готовности говорить на широкий круг тем, еще не все темы вы изучили глубоко, но если вы подготовитесь к этой теме, то вы уже способны ее хорошо провести. Возможно, на этом этапе человек может быть проповедником на каком-то уровне в церкви. Следующая ступенька духовного роста – это способность правильно реагировать на оппозицию. То есть, когда вы сталкиваетесь с оппозицией, сначала бывает очень трудно правильно на нее реагировать. Мы где-то обижаемся, где-то раздражаемся, где-то говорим неправильные резкие слова. Но по мере нашего духовного роста мы возрастаем в своей способности и на оппозицию тоже реагировать правильно. Мы приобретаем способность свободно и в смирении защищать свою позицию перед лицом людей, которые нам по каким-то причинам противятся. Ну и, наконец, последняя ступенька на нашем этапе и в нашем процессе, да, это способность к более глубокому стратегическому мышлению. Человек может оценивать явления, организовывать более масштабные виды служения и становится проводником такого хорошего духовного влияния для многих людей в церкви. Вот на этом этапе, наверное, человек может быть пастором. Вот такие ступеньки, как мне видится, и не только мне, как я уже сказал, я украл это описание у другого человека. Вот. Но, как мне кажется, очень полезный взгляд на процесс ступеньки духовного возрастания от младенчества к самым высоким ступеням духовной зрелости. Да поможет нам Господь определить, где мы, на каком мы этапе находимся, и сделать следующий шажок в правильном направлении. И если вы уже несете служение для других людей, являетесь лидером группы или проповедником, или просто неформальным, может быть, лидером в какой-то группке друзей, то, может быть, понимание этих ступеней, знание этих ступеней поможет вам увидеть, чем вы можете помочь своим друзьям или людям в вашей церкви, или людям в вашей группе. Вы можете увидеть, на каком этапе они сейчас находятся и к какому этапу их повести дальше. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволил нам сейчас размышлять над этой темой, важной темой о ступенях духовного роста. Помоги нам, Господь, духовно возрастать, помоги не оставаться младенцами, но спешить к совершенству. Я верю, что ты кого-то из здесь присутствующих обличил, показав, что в нем еще есть признаки младенчества, как ты и меня обличаешь и показываешь, что во мне есть много еще от младенца. Прошу, помоги нам раскаиваться в этом и в благодати Твоей возрастать в меру полного возраста Христова. Помоги нам быть полезными сосудами, угодными Тебе, благопотребными Владыке, чтобы Ты через нас мог совершать угодное Тебе служение в Твоей Церкви для Твоих детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.